Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Из истории церкви на Урале». И я ее ведущий Андрей Печерин. Сегодня у нас в гостях Елена Дмитриевна Королева. Елена Дмитриевна – кандидат исторических наук, доцент кафедры профессиональной педагогики, истории и философии Южно-Уральской государственной аграрного университета. А, город Троицк, да. Мы знакомы с Еленой Дмитриевной уже очень и очень давно, еще будучи студентом первого курса семинарии в 2004 году. Я помню, в Меркушино, да, на конференции. Мы,
тепло принимали.
Да, да. Мы встречались, и первый раз тогда для меня вот открылся мир науки, мир церковной истории. И вот во многом благодаря Елене Дмитриевне. Елена Дмитриевна, ну вот я хотел бы сегодня с вами поговорить о ваших научных интересах, о том, какими темами вы занимаетесь. И вот вы уже больше десятка лет, только я знаю, сколько вы занимаетесь церковной историей. Ну и что вот за это время, какие как бы интересы и что нового как бы удалось открыть, найти? Ну и вообще за это время как бы вся церковная наука, наверное, вперед шагнула.
Да, вот то, с чего я начала, охватывает история церковная история период второй половины 19-го, начала 20 веков. Но период очень удобный, потому что это еще история церкви до революции. Вместе с тем, многие те, кто стали подвижниками благочестия и мучениками, они выросли в лоне Русской Православной Церкви еще в царской России. Поэтому и когда диссертацию я защитила, очень было важно, чтобы материал не лежал на бумаге. Действительно, пригодились очень многие знания, биографии священников, история храмов для того, чтобы для поминания в церквях, для рассказа об истории церквей, людей и вообще церковной жизни общества. Кстати, вот, готовя диссертацию, я поняла одну не очень важную вещь, почему духовная природа человека не меняется. Но это мы читали и в трудах богословов, и современных, и 19 века, 20-го, что она, в принципе, не меняется, меняются эпохи. И вот в этом я еще убедилась, когда года 2-3 назад ездила по селениям уже молодой Троицкой епархии, основанной недавно, где церкви восстанавливают или строят. И пришлось слышать от, ну, это старосты обычно, организаторы строительства, обычно это учителя истории, биологии, как всегда, они впереди всякого доброго дела, что дело строительства храма объединяет очень многих людей, причем независимо от национальности, от возраста. И вот как-то понятно, что даже, наверное, не только строительство храма, а вот сама идея, что чем-то пожертвовать, чем-то вот кто трактор пригонит, рабочее время. Вот, кто-то свою копейку передаст. Видимо, все-таки человеку, ну, раз в советское время идея социализма померкла, а в нынешнее время богатство слишком материальное, это быстро, но скучно, и душа ничего не дает. Поэтому вот строительство храма и такой становится идеей, объединяющей людей самых разных групп населения. И поэтому церковная история, вот она слишком много объединяет. История гражданская, и литературная, и краеведение, и биография. И чем дальше занимаешься, выходишь на новые-новые темы. И еще вот, тема сегодняшнего моего выступления. Я уже говорила, выступая на секции, о том, что для тех, кто занимается историей вообще, на церковной в частности, интересная такая возникает проблема. Бывает, что материал, который найдешь где-нибудь в архиве или в мемуарной литературе, или опрашивая население, он ни к чему не относится, ни с чем не связан. Но проходит год, два, лет 15, 13, тут подошел юбилей русского присутствия на Афоне, вот, и те дела, которые пришлось видеть и знакомиться с ними в архиве Оренбургской губернии, они как бы вот новые краски зажгли. И удивительно, что, вот, ну, я к этому еще вернусь, когда Ну, вы и сами ведь историк, поэтому очень важно, чтобы найти источники самого разного характера.
Да.
Да, тут и рассказ бабушки, если он один сам по себе, мало что может рассказать. Вот, и архивные документы, и вещественные доказательства. Поэтому наше дело собирать в совокупности материалы. Ну и еще отрадно, что то, чем мы занимаемся, оно востребовано современниками. Вы, наверное, сами убеждались в том, что потомки духовенства, церковнослужители, просто пострадавшие за веру, они знают меньше, чем мы.
Конечно,
да. И мы им высылаем фотоматериалы, мы им высылаем биографии, они безмерно благодарны, потому что у них такие осколки. Вот пришлось в том году, приезжал из Екатеринбурга, сотрудник вашего университета, вот она сама окончила философский факультет, и у нее оказалось, что она праправнучка одного из священников, который жил в Троицке. Но она об этом не знала, потому что ей в свое время бабушка даже об этом не рассказывала, что она дочь священника. И когда она в интернете случайно обнаружила, что вот есть такая книга, мы 11 лет назад выпустили сборник материалов православных храма Троицка. И там история храмов, священников. Мы специально причисляли все те, кто служил, чтобы можно было поминать. Но понятно, что фамилии гуляют в интернете, и хорошо, что все могут воспользоваться. Без нас туда это выложили. Вот. И так оказалось, что трое потомков и потомец вышли на меня и там уже на епархию, на монастырь с вопросом о судьбе своих родственников. Вот. И когда она приехала в Троицк, мы провели экскурсию по храмам, она привезла фотографии кое-какие, и мы совместили очень многие данные наши, она свои. Она удивилась, что, оказывается, бабушка из семьи священников, никогда об этом не говоря. Хотя, когда вот она начала вспоминать то, что ей рассказывали, и то, что мы рассказали, мы показали, очень многое сошлось. Она была таким, под таким впечатлением. Вот. И удивительно, что, оказывается, ее бабушка даже не была отпета. И вот она захотела сделать так, чтобы бабушку отпели в том соборе, где служила ее прадедушка. То есть отец и ее бабушки, мы это сделали, потом это привезли ей землю, землю, которую она ей потом положила на могиле своей бабушки. Вот
да,
поэтому...
это в своем роде такой
да.
род служения церковных
да.
историков,
да?
Да,
да, да, да, да.
Ну вот и мы, как церковно-историческое общество, тоже свой вклад небольшой в это вносим. И наши телезрители, которые, может быть, сегодня смотрят нашу передачу, и у кого есть в роду священнослужители, пострадавшие от репрессий или же жившие там в 19 веке, может быть, они являются дальними потомками, они могут обращаться, писать нам на электронный адрес, который будет в конце передачи, и узнавать о своих родственниках. Конечно, всю Россию мы охватить не можем, но вот маленькую территорию относительно до Урала стараемся как-то помочь этим людям найти своих предков и узнать больше о них. Вот это тоже очень такой важный момент. А вот на конференции Уральского церковно-исторического общества вы выступили с докладом, вот, о котором вы уже говорили сегодня в передаче, «Афонская традиция в истории православного населения Оренбургской губернии». Не могли бы вы чуть-чуть подробнее остановиться на вот этом исследовании, потому что ну, вот в этом году юбилей русского присутствия на Афоне, да, 1000 лет исполняется с тех пор, как русские появились на горе, на Святой горе Афон. И как вот Афон влиял на православие у нас здесь, на Урале, на Южном Урале даже, может быть. Вот расскажите, пожалуйста.
Я думаю, вы согласны, что можно в теме моего выступления заменить Оренбургскую губернию на Екатеринбургскую,
конечно,
на Пермскую, на Саратовскую, потому что настолько эта схема-то одна и та же. То есть афонское присутствие и русское присутствие на Афоне, и афонская традиция, конечно, это и паломничество, это и иконы афонского письма, которые есть почти в каждом храме.
Да.
И даже мы с вами же знаем, даже в деревенских храмах бывают такие иконы, такие очень нежные письма, очень красивое письмо. Вот. Это, конечно, и огромные пожертвования, которые собирались здесь. Это и привозимые картинки в любой деревенской земле, вернее, избушке, могли быть картинки Дивья гора, там Святая гора Афон. Кстати, вот, может, вы знаете, такой стих есть: гора Афон, гора святая.
Да.
Вот. Так вот, автором его является Черниговский архиепископ Филарет Гумилевский.
Надо же.
Да, ну вот. Но то, что никто не знает авторство, говорит о том, что песня стала народной и правда, что отражала духовное чаяние православного человека. Поэтому ничего оригинального в тексте моей статьи нет, потому что то же самое было в любой губернии. Единственное, что удивляет, что губернии и епархии молодые, типа Оренбургской, ну это конец 19 века, там, вернее, конец 18 века, образование епархии середина 19 века, вот, что даже такая глубинка, то есть в отдалении от центра православия Киево-Печерской лавры или Саровской пустыни. Тем не менее, вот тяга русского человека к монашеству и к духовной своей родине, она не знает расстояния. И вот удивительно, что когда находишь материалы, тем более воспоминания, и вот такие известные дневниковые записи Александра Ивановича Брюхова, они были опубликованы лет 15 назад. В Семеновской горке выходил такой журнал, церковно-краеведческий рукописный, Челябинской епархии тогда еще. Вот молодой крестьянин, 20 небольшим лет, Александр Иванович Брюхов, который с детства тяготел к аскезе и подвижничеству, по настоянию мамы и папы женился. Но жена была благочестивая, и родились детки, тем не менее он свою мечту осуществил и с группой земляков отправился на Афон. Так вот интересно, что в 1911 году, будучи в группе в этой, там группа со всей России была, так вот в его группе был старичок, 52 года старичок, Егор Ларионович. Так вот его отец, будучи японским монахом, там и скончался. Группу сопровождал монах Парфений, который был двоюродным дядей тестя Александра Ивановича. То есть вот уже два примера, и далекое Оренбуржье, окраина Российской империи, тем не менее, очень тесные связи. Вот что поражает. То есть расстояния нисколько не были препятствием, тем более, что созданное палестинское общество, конечно, облегчало судьбу и проживание паломников. И еще что меня привлекло мое внимание, вот готовя эту статью, вот о тех двух делах, которые я говорила, я их нашла в Оренбурге лет 10, даже больше назад, обоснование, желание обосновать монашескую общину одним из крестьян Челябинского уезда, тоже Челябинского уезда. Вот. Он сам, будучи монахом, 20 лет был на Афоне. В 60-х годах 19 века вернулся в Россию, неизвестно почему, потому что дело, я переписала до этого еще рукописно, отрывочно, и на это внимание обратила. Приехав в Россию, он просил обоснование общины. Начальство ему отказало, потому что он крестьянин. Оказывается, живущие на Афоне монахи, они были сначала турецкого подданства, потом греческого. Вот, и возвращаясь в Россию, они, в России их постриг не признавался по законам Российской империи, и горы, и Афоны, и так далее. Поэтому, знаете, ну, там еще пару дел, которые вскрывают такие сложные проблемы. Афон как международный объект международного права, это взаимоотношения начальства церковного, государственного, государств Великобритании, России, Турции, Греции. И это только, вот только я начала знакомиться, очень обширный материал, очень много сложностей. Конечно, они не касались паломников, но вот примеры с этим Харлампием Чистовым, они стали заложниками вот этих очень сложных отношений и наших чиновников, и чиновников греческих, и турецких. Но, конечно, нисколько не снижает интереса людей в России живущих и тогда, и сегодня к Афону как духовной родине монашества. Вот поэтому грядущий год, наверное, не наверное, а точно, конечно, обозначит глубокий интерес и большие исследования. Вот не только по традиционной схеме иконопись, монашество, но и, наверное, отношения вот эти внутриполитические и церковные, и гражданские.
Да, большое вам спасибо за очень интересное выступление на конференции Уральского церковно-исторического общества, за затронутую тему, которая в этом году очень актуальна, и я думаю, она будет продолжена многими исследователями. Дорогие друзья, на этом наша передача из истории церкви на Урале подошла к концу. До новых встреч и всего вам самого доброго.
До свидания.
До свидания. До свидания.